Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Латвийское радио 4. Вас приветствует Ольга Князева, вас приветствует. И сейчас поприветствует наш гость в студии, особенный гость, я бы так сказала. Я уже рассказала, что это первое интервью в моей практике такого рода с таким гостем, что особенно приятно, поэтому прошу не судить меня строго. Збигнев Станкевич, рижский архиепископ, митрополит Римско-католической церкви. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лады, ну в преддверии светлого праздника Пасхи, конечно же, православная и католическая Пасха в 25-м году наступит 20 апреля, и сегодня самое время поговорить, ну, о духовности, о нашем мире, о любви, о том, где мы есть в этом мире, что мы хотим, куда мы идем. Это такой непростой разговор, где нету ни цифр, ни фактов. Это, наверное, разговор о душе. И в этом плане для меня это будет, наверное, один из таких, ну, необычных интервью. Знаете, такой личный вопрос. Мне было интересно, когда я готовилась к интервью. Вы помните свою первую Пасху в вашей жизни? Осознанную такую. Вот какой она была? Это было детство или это была юность?
Это детство в семье.
Угу. И какие были ли тогда традиции?
Ну, тогда всегда мама готовила там какие-то особые блюда. И такие, ну, такие типа печенья, такие они очень хрупкие. Это помню, потом помню качели, помню...
Такие пасхальные, да?
Пасхальные качели, да. Пасхальные качели. И, кстати, ну, там есть определенная символика. Интересно, что здесь соединяются такие народные, народно-языческие традиции с христианскими традициями. Потому что, с одной стороны, ну, просто это физическое упражнение, а с другой стороны, в древние времена это был призыв, чтобы день становился длиннее, как бы призыв свет, к свету, да, чем... Больше амплитуда качелей, тем, значит, ты сильнее призываешь удлинение дня и также плодородие, чтобы год был плодородным. Да. Или, скажем, тоже традиция, когда крашеные яйца. И, кстати, в этом есть очень глубокий символ, потому что цыпленок, он же такой немощный, он слабенький. И скорлупа, она же довольно такая крепкая, да? Но он своим клювом слегка ударит изнутри, и это рассыпается тогда, скорлупа. И это является символом воскресения Христа, потому что он был в гробу, каменном гробу, и, ну, немощный, мертвый. Но так как цыпленок ударил клювом в скорлупу, и она рассыпалась, так сила Божья вошла в его тело, и он воскрес, и камень от гроба был отвален, и он вышел из гроба. Так что эти яйца – это символ воскресения Христа.
Мало кто, наверное, об этом знает, просто есть традиция. А вы были маленькие тогда, когда вы праздновали первую Пасху.
Да.
Менялись ли эти традиции? И вообще это был Советский Союз.
Да.
Да? И я не помню, чтобы тогда... Ну, опять же, дома-то, конечно, все праздновали, а каких-то официальных праздников
не было.
Не было, конечно же. А вы могли тогда предположить, что вы станете вот тем, кто вы сейчас?
Абсолютно нет. Абсолютно. Нет, я не собирался стать священником. Ну, я в детстве, когда я был маленьким, я был очень верующим ребенком, но, к сожалению, потом я отошел от веры на 10 лет. Но интересно, что когда мне было где-то более-менее 5 лет, тогда я помню один разговор с одним молодым священником. И он у меня спрашивал, пойду ли я учиться на улицу Киевас. Тогда наша духовная семинария была на улице, она называлась Киевас. Я не понимал, чего он от меня хочет. И только потом, когда я уже стал митрополитом, а он был епископом Киевско-Житомирским, И он, я ему напомнил этот разговор, но он мне говорит: «А ты помнишь, что я тебе еще сказал?» Uh-huh. Я не помню. Он сказал: «Иди, стань священником, станешь епископом». Uh-huh. Короче говоря, высказал пророчество.
Пророчество. Тогда вы это не поняли, но нет. В итоге это все вот так повернуло. Кстати, насчет, вы заговорили про то, про образование, да? Вы говорили в каком-то интервью, что создать высшее католическое образование в Латвии было бы неплохо. Как?
Ну, мы создали.
Создали, да. Вы создали. Вы видите, что это что-то поменяло, что больше людей, может быть, стало?
Просто мы, да, это была большая борьба, очень большое усилие, чтобы сохранить, ну, в нашей архиепархии католическую гимназию. Это нам удалось. И, в принципе, поставили в течение 15 лет ее на ноги, упорядочили территорию тоже и здание. Потом также надо было, когда я вернулся из Рима, и меня сейчас же в 2008 году сделали директором Высшего института религиозных наук, РАРЗИ так называемая, но это тоже было сражение за то, чтобы выжить, за выживание. Но этот институт существует до сегодняшнего дня, и я просто, почему я, ну, не согласился, чтобы его как бы закрывать, я видел тогда, когда преподавал там в этом институте, я видел, какую жажду знаний имеют те студенты, что для них это жизненно важно. И поэтому, ну, это такая, ну, как говорится, кузница интеллигенции христианской, потому что у нас не только католики там учатся, у нас учатся тоже из других конфессий, и даже кто-то, кто не принадлежит никакой конфессии.
Это молодые люди.
В школе и также в институте приходят те, которые хотят, ну, так понять, что такое вера, что такое религия, что такое Евангелие, и хотят развить свою внутреннюю жизнь. Это большинство студентов, потому что большинство студентов у нас, ну, уже в таком зрелом возрасте. Они уже имеют образование, имеют работу, поскольку у нас учеба, она только в пятницу после обеда и в субботу. У нас, ну, есть такое понятие «пилна лайка клатиена», «не пилна лайка клатиена», как бы неполного... Не знаю, неполного присутствия.
Да, так и есть, да.
Неполного присутствия. Так что это очень важные структуры, потому что, ну, во всяком случае, в католической церкви это единственная структура, которая дает высшее образование. И к тому же мы аффилированы в папский университет на Латеране. Я там как раз учился, докторскую свою писал.
Написали, да. Угу. Интересная, да, ваша жизнь такая, то, что вы сказали, что вы никогда, ну, не планировали в детстве, да, естественно, стать священниками. Нет. Я думаю, что, ну, вы сами так думаете, как вас, кто вас привел туда, вот к этому пути?
К этому меня привел, конечно, такой настоящий агент. Угу. Это Дух Святой, это Бог. Но это выражалось посредством того, что я искал смысла жизни.
А часто через страдания приходит к Богу, нет?
Да. Собственно, я вернулся к вере через поиск смысла жизни. Потому что, когда я уже заканчивал политехнический институт, и я видел, что вот эта цель будет достигнута, во мне появился вопрос: а что дальше? И тогда я начал там заниматься карате на 5-м курсе, потом йогой, потом там начал читать разную там литературу восточную. И это меня привело к тому, что я заново открыл духовное измерение жизни, что материя – это не все. И таким образом мой, как бы, ум уже был, интеллект подготовлен к тому, чтобы принять веру. И интересно, что один вечер я пошел спать, ляг спать, как неверующий.
И встал,
проснулся. И с утра проснулся, как бы мир изменился. И такая легкость на душе. Бог есть. Угу. Просто получил дар веры во сне. И я начал его искать. Я его искал. Это было где-то в конце 70-х лет. И в 80-м году я встретил подпольную христианскую общину, экуменическую, где были православные, католики, там протестанты. И 10 лет я был в этой общине, работая параллельно инженером. И все время во мне продолжался этот вопрос. А где твое настоящее место? Что ты, к чему ты призван? Какой твой как бы идентитет? Кто ты такой, да? И в конце я видел, что мне не дает удовлетворения уже внутреннего эта работа, и что требуется что-то другое. И я целый год молился, просил Бога, чтобы Он, ну, осветил меня, каково мое призвание. Я читал, разговаривал с теми людьми, которые, мне казалось, могли бы мне в чем-то помочь. И в конце пришла полная ясность. Во время разговора с моим духовником, к которому я пошел, ну, он старцем был, да, его университет это был лагерь в Воркуте, в угольных шахтах, он 8 лет там был, и он сказал, это мой университет. Он был очень духовным человеком, и через него пришел ответ, когда я к нему пошел и сказал, отче, что вы думаете о моем призвании? Потому что у меня, ну, как я рациональный человек, как инженер, я написал аргументы «за» и «против».
Против,
было 50 на 50. И когда он открыл рот, в течение 3 минут занавеса прямо упала, и я понял, да, Бог меня призывает стать священником.
Интересно, что же было написано у вас «против»? Когда тогда?
Против?
Да.
Видите, в советское время священнослужитель был замкнут в пределах церковного здания. Он не мог идти наружу.
А я То есть вообще нельзя было выходить?
Не-не, он мог выходить, но он не мог проповедовать.
А,
он не мог общаться,
да,
с людьми его вовне. И я как инженер, мне все пути были открыты. Я мог идти, общаться с людьми, и я чувствовал себе призвание приводить их к Богу, да. Угу. И это был главный аргумент, что, мол, там закрыто, а тут я могу как свободный, так сказать, человек. Но когда Советский Союз распался, пришла свобода религии, ну, теперь все изменилось. Теперь вот мое присутствие здесь тоже говорит о том, что я могу свободно приходить своим как бы посланием и делиться.
Экуменистический диалог. Вы затронули уже эту тему. Сейчас Пасха совпала.
Да.
Может быть, это какой-то символ единства? Может быть, это знак? А может быть, это и ничего не значит? Важно ли этот диалог продолжать?
Очень важно, очень важно. И Папа Римский Франциск, он надеется, что он очень желает, он мечтает об этом, чтобы уже со следующего года мы праздновали Пасху вместе.
Всё время.
Уже было много таких попыток, но никогда не смогли договориться.
Угу. А еще что, где нет вот такого единства? Вы знаете, я, конечно, не хотела бы эту тему широко развивать, но все же я спрошу. На фоне войны в России и в Украине православный мир тоже ведь оказался разделен.
Да.
Одни священники открыто осудили агрессию и даже уехали, а другие благословляют солдат и как бы ничего. Вот как в таких условиях можно сближение вообще допустить себе? Не обращает на это внимания или как?
Нет, ну, сближение, я могу сказать о моем подходе. Я каждый день молюсь о мире на Украине, угу, и о том, чтобы Россия возродилась духовно и чтобы она опомнилась от безумия войны, потому что, ну, она начала войну, да. И поэтому одно, что мы можем молиться о том, чтобы был мир. И, ну, насчет тех священнослужителей, которые одобряют, как бы, что, что два народа убивают друг друга, но это ненормально, да, которые благословляют агрессора на то, чтобы он продолжал убивать.
Особенно вчерашняя история, мы помним, да?
Это в полном противоречии с Евангелием и с 10 заповедями, которые говорят «не убий». Это как Каин и Авель, да, который Каину не понравился Авель, что его жертвоприношение было принято, а его нет, и он затеял убийство. Короче говоря, тут надо, ну, как-то называть вещи своими именами, и надо работать над тем, чтобы разоружать корни этого зла. А корни этого зла – это... это жажда власти, это жажда доминирования, жажда властвования над миром, или, по крайней мере, над регионом, да.
Но смотрите, сколько историй существует человечества, столько идут войны, по сути.
Да.
И иногда говорят, ну, может быть, нас и Бог создал такими, которые вот, вот как бы в течение этого времени мы вот так вот развились. То есть, наверное, мы и есть такие.
Не, Бог создал человека... свободным. Человек имеет право выбора. И как Бог Каину говорил, что вот грех уже как бы у твоих врат, но ты должен над ним доминировать, властвовать над теми импульсами, которые в тебе есть, которые враждебны к твоему ближнему. Потому что Бог призвал нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы любили Бога и любили друг друга, да. Конечно, не всегда любовь, она является угожданием другому, потому что родители, когда они воспитывают ребенка, если они позволят ребенку делать всегда, что он хочет, это не будет любовь, это будет вседозволенность. Любовь, она не исключает дисциплину и как бы трезвый подход. Но, во всяком случае, она несовместима с сознательным причинением зла. Потому что родители, когда они дисциплинируют ребенка, они это делают во имя, потому что любят его, и они хотят, желают ему, чтобы он развивался как человек, который, ну, ответственен, который владеет над собой, да, и... Ну, то же самое, собственно, касается межгосударственных отношений.
Да, ну, война, конечно, не знаю, может быть, дьявол. Вы верите? Есть дьявол вообще?
Есть дьявол, конечно.
Есть, существует, да? А как можно понять, что он есть?
Потому что, ну, тогда, когда мы видим геноцид, когда мы видим зло, которое необъяснимо рационально, потому что, ну, когда человек превращается, как мы говорим, в зверя, ну, ну там есть что-то большее, да, чем просто, просто человек, да, есть некий вдохновитель к этому злу, который разрушитель, скажем, который желает уничтожать только.
А вы сталкивались в своей практике вот с какими-то проявлениями дьяволизма?
Сталкивался, да. Сталкивался.
Страшно было это?
Ну, скажем, я помню, когда еще священником служил, мой предшественник прислал ко мне двух молодых людей, которые страдали от такого, ну, как бы давления зла на них. И на их лице это было написано. Прямо
злые лица.
Подавленность. Да? Не, подавленность такая. Они не были одержимы, но они были, были то, что по-английски называют «oppression». Как бы под давлением зла. Ну, я попросил там своих близких, с которыми мы там общались в общине, в молитвенной группе, мы где-то часа два с ними беседовали. Ну, вначале надо как бы разобраться, откуда это все. Мы за них молились, и они вышли с сияющими лицами. И когда я одного из них встретил через год или два, он был нормальным человеком.
Тогда нужно вместо антидепрессантов выписывать церковь, получается. Ну, сейчас у нас половина населения, я почитала статистику, пьют антидепрессанты. И какой-то врачи даже бьют тревогу, что слишком много. Но это вот...
Не, знаете, тут надо разделить разные вещи. Uh-huh. Есть психическая болезнь, и это болезнь. Это, так сказать, медицина, и это дело медиков. Да. И есть одержимость, или это вот это... подавленность, которая является следствием воздействия демонических сил. И тут врачи тогда говорят, что это не наша компетенция. Mm. Этот случай выходит за рамки нашей компетенции, потому что в случае одержимости или подавленности от демонических сил медицинские средства, они не действуют. Поэтому тут, ну, надо сотрудничать. Церковь или священники, они должны сотрудничать с врачами. Врачи должны, как мы вот вначале говорили, что каждый должен уважать компетенции другого.
Очень интересно. Вот смотрите, еще тоже перейдем немножко к нашей теме. Год назад, поздравляя жителей Латвии с Пасхой, вы сказали сбросить ношу с плеч и воскреснуть для обновленной жизни. Ну, понятно. Вот ноша на плечах. Она менялась, вот вы давно уже служите, она со временем меняется. Вот как можно сбросить ношу на плечах, если приходит к вам прихожанин, говорит, у меня ипотека, у меня не хватает денег. Как ему помочь сбросить эту ношу с плеч?
Конечно, эта ноша, она меняется, mm-hmm. и тут очень многое зависит от нашего внутреннего отношения к этой ноше. Интересно, вот святой Павел, он говорит... «Все могу в укрепляющем меня Господи». Интересно, угу. что одно дело, когда ты... Это, конечно, духовные, как бы, духовные принципы и метафорический язык, что одно, когда ты берешь на себя эту ношу и как бы собственными силами пытаешься все решать. И как я так, ну, немножко с юмором говорю, когда я стал вот митрополитом, я претендовал быть единственным спасителем мира. Ну, в том смысле, хотелось там всех обратить к Богу, все перевернуть кверх тормашками и так. Но... Бог мне так похлопал по плечу в переносном смысле и сказал, знаешь, нет, есть один только Спаситель, ты не являешься Спасителем. И начал как бы открывать мои глаза на мои ограничения. Да? И в том смысле, что если я полагаюсь на Бога и делаю все то, что в моих силах, вот тогда получается взрывная смесь. Потому что сила Божья действует через меня. Но тут акценты важны, чтобы я осознавал, что, ну, как святой Игнаций, он сформулировал такой принцип. Он говорит, что надейся на Бога так, как бы все зависело от Него, но действуй так, как бы все зависело от тебя.
Интересно.
Вот этот принцип, я могу с полной уверенностью сказать, что он действует, он очень... как бы раскрывает весь твой потенциал, но всегда должен не терять вот осознание того, что, так как в псалмах написано, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Угу. И напрасно вы поздно ложитесь спать и рано встаете, тогда, когда своему избранному он дает сон. Угу. Понимаете, вот это, что я знаю, что Бог имеет последнее слово, и что от Него все зависит, в Его руках судьбы мира, и моей собственной, и моих близких, и моей страны. Но я одновременно действую, делаю все, что от меня зависит. И это дает внутренний мир, внутреннюю свободу. Ну и тогда все происходит. Угу.
Ну вот говорить все-таки о людях, которые к вам приходят на исповедь. Что их тяготит сегодня? они же вам рассказывают, ну, естественно, это тайна исповеди, но в целом, что их беспокоит?
Не, ну, в целом сегодня общество действительно, оно очень, как бы, такое беспокойство большое, потому что, ну, цены возрастают, и люди как бы беспокоятся о том, как мы оплатим все счета, как мы там, хватит ли нам денег. Потом тоже неуверенность по поводу этой внешней обстановки, война. И некоторые даже задумываются о том, а не уезжать нам ли нам из Латвии и тому подобное. Ну так что есть очень много таких аспектов, которые вводят во внутреннее беспокойство. И поэтому здесь очень важно этим людям дать понять, что, собственно, мы, так как Священное Писание говорит, мы всего лишь странники на земле, и наше настоящее Отечество, оно в небе.
То есть, другими словами, не бойтесь смерти?
Не бойтесь смерти, да. Да, потому что как раз Пасха и воскресение Христа показывает, что смерти в абсолютном смысле нет, потому что у каждого из нас есть бессмертная душа. Я не знаю, как вы или как, может быть, слушатели, но я, когда заглядываю вовнутрь, я диву даюсь, что я там нахожу такую уверенность. Даже если я вижу, я очень много руководил похоронами, да, хоронил очень много людей. И да, другие умирают, но я не могу умереть. Я бессмертен. И, конечно, ум говорит, что ну как, ну все умирают, ты тоже умрешь. И это правда, я это принимаю. Но, значит, есть во мне некое начало, которое бессмертно. Это душа, которая сохранится после моей физической смерти. И как Священное Писание нам говорит, что наступит день в конце времен, когда наше тело тоже будет преображено, воссоединиться с душой, да. И вот это будет большой праздник.
Большой праздник. Неизвестно, когда это будет.
Но сегодня уже тело тленное, но душа нетленна, да. И душа, она переходит в иное, как бы в иное измерение существования. И то, что Христос после воскресения пришел во плоти к ученикам, ну, это является гарантией, залогом того, что с нами тоже произойдет, потому что Он знает, что он говорит.
Главное в это верить, правильно? В это верить, потому что я понимаю, что это, наверное, недоказанный факт. Мы просто верим в это. И вот эта вера дает нам уверенность в том, что вот так, как вы говорите.
Да. Ну, как доказано? В том смысле, что оно не доказано по-научному. В том смысле, что ну, мы не можем сделать эксперименты, да, и повторять, да, потому что воскресение Христа – это однажды совершилось, но у нас есть следы того, да, пустой гроб, свидетельство учеников и плоды того, да. И, собственно, эта вера нам дает внутреннюю свободу, она нас освобождает от этих оков, от этих бремен, которые мы носим в повседневной жизни. Если мы остаемся только вот в пределах этой жизни, ну тогда, как святой Павел говорит, если все заканчивается здесь, то мы самые несчастные люди на земле, потому что мы отрекались от чего-то, а оказывается зря, да.
У нас есть вопросы, уже сейчас я к ним перейду. У меня свои вопросы еще не закончились. Еще раз представлю нашего гостя. У нас в студии открытого разговора Збигнев Станкевич, рижский архиепископ, митрополит Римско-католической церкви. Это для наших радиослушателей, кто, возможно, подключился не так давно.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Пишет наша слушательница, Ирина, киргизская сновидящая, которая общается с Богом, сказала, что война началась и происходит, потому что так решили небеса, потому что люди заслужили войну. Они отошли от Бога, стали абсолютно недоброжелательны друг к другу. Другой радиослушатель пишет: а что вы хотите? Посмотрите в мире, какой страшный раскол. И почему этот раскол, он ведет к этим войнам? То есть раскол, и вот Ирина говорит, что люди отошли.
Первый вопрос, я отвечу на него.
Хорошо.
Хороший вопрос.
Да, пожалуйста.
Значит так, небеса решили, в каком смысле? Что просто-напросто Бог призвал нас, чтобы мы любили друг друга, и чтобы мы слушали Его, то, что Он нам говорит. Но когда мы не слушаемся, когда мы отворачиваемся к Нему спиной, тогда Он перестает своей... в переносном смысле, конечно, рукой, удерживать то зло, которое мы произвели. Потому что любое зло, оно, согласно закону причин и следствий, оно приносит смерть, оно разрушает. Да. И пока Бог с нами, Его милосердие не позволяет этому злу как бы, ну, совершить извержение. А когда мы говорим: да ладно, Бог нам не нужен, мы отворачиваемся от Него, Он принимает решение: ладно, я перестаю удерживать это зло. И тогда вся ненависть буквально как вулкан, происходит извержение.
Она не может погубить вообще-то человечество?
Может погубить. Но так как вот в Ветхом Завете там описана эта история, Авраам с Содома и Гоморой и Лот. Когда Авраам говорит, Бог сказал, вернее, что если там будет 50 праведников, то я оставлю, тогда я не дозволю этому несчастью произвести. И Авраам торгуется с ним по-восточному, как бы, ну вот, согласно восточному менталитету, они дошли до 10. Если будет хотя 10, то я не погублю Содому и Гоморру. Оказалось, не было 10 праведников, и все было разрушено. И поэтому сегодня, чем больше таких, которые призывают Бога, которые молятся, которые берут всерьез Евангелие и то, чему учит Церковь, тем больше шансов, что будет критическая масса, что количество праведников будет такое, что Бог не позволит, чтобы произошло извержение зла и чтобы вся земля была разрушена. Потому что уже создали столько ядерного оружия и термоядерного, что я там уже не помню точно, но 10 или 20 раз можно всю землю разрушить.
Слушатель наш считает, что мы замалчиваем истоки проблемы. Все войны начинаются из-за денег, из-за ресурсов. И люди, другой слушатель пишет, что у нас сегодня главное для общества, для людей, это средства, это деньги, это погоня за наживой. Отсюда все войны. То есть несколько сразу вот сообщений. И в этом плане, помните, я вас до начала передачи сказала, что у вас интересная была мысль в одном интервью о том, что надо создавать такую ориентированную на человека экономику, молиться за истинное процветание, и важно не деньги, а человеческое достоинство, всестороннее развитие. Да, это была ваша такая идея, но не знаю, на как вы оцениваете.
Я согласен с этим слушателем, что, конечно, войны начинаются из-за алчности, из-за жажды власти, из-за соперничества. Это да, но это все исходит из глубин сердца человеческого, и Библия называет это грехом. И это является следствием того, что человек просто отвергает Бога, или даже если он его устами призывает, то он в сердце своем полностью закрыт на него. И в этом смысле да. Но это все как две стороны одной медали. Потом насчет экономики. Конечно, цель экономики, первая, в нормальном случае, это прибыль. Но прибыль должна быть средством, потому что экономика, она на что направлена? В принципе, должна быть направлена. Я об этом объяснял 18 ноября в своей проповеди полтора года тому назад, что экономика должна действовать согласно тоже определенным принципам. И есть такой принцип общего блага. И принцип общего блага говорит о том, что целью государства должна быть не прибыль, первая цель, но всестороннее развитие каждого члена общества. Государство должно подчинить свою деятельность этому принципу, и экономика должна работать ради того, чтобы человек мог развиваться и раскрыть все те дары, все те способности, таланты, которые в нем. Вот это.
А как это измерить?
Гуманная...
Я, конечно, понимаю, что я опять со своими цифрами к вам пристану.
Да.
Но хочется понять, а где вот критерий, как сравнивать, раскрыл или нет? Мы сейчас вот в той экономике, которую вы хотите видеть, или нет, или
конечно,
мы
далеки? Нет, конечно.
Да, мы что-то делаем для того, чтобы это было.
Но знаете, я вам немножко так с другой стороны подойду. Я немножко исследовал эти вопросы и был приятно удивлен, когда я видел, что некоторые миллиардеры, которые своей целью поставили не максимальную прибыль, а заботу о своей команде, о своих сотрудниках, о своих работниках. И оказалось, что их компании очень хорошо развиваются, потому что их работники, их команда чувствуют себя как бы вовлеченными и соответственными за это. И они, я бы сказал, производительность и мотивация у них гораздо выше, чем у тех, которые эксплуатируются, ну так, что с тебя выдавить максимально, лишь бы только компания получила большую прибыль. Мы видим, что соблюдение этих принципов, оно как бы стягивает свыше благословение Божие. Да? И вот то, что я вам говорил, что делать все, что от нас зависит, но полагаться на Бога. И когда мы полагаемся на Бога, мы начинаем с уважением относиться к тем принципам, которые Он нам явил в Священном Писании, в своем Откровении.
Угу.
Поэтому тут мы, если рассматриваем экономику изолированно от нравственной стороны и от того, что Бог сказал об этом, то, оказывается, она идет вниз и пикирует, разваливается, потому что тогда возрастает эгоизм у всех участвующих в этой экономике, и тогда это ведет к развалу.
А кто должен стать духовным таким пастором, скажем, опять же, для экономики? Говорить больше об этом, призывать, объяснять? Ну
во-первых, это задача церкви, об этом я говорю, и стараюсь вот эти принципы так называемого социального учения церкви, которое является определенным синтезом Евангелия с точными науками, и социальными, и экономическими науками. Социальное учение церкви, оно не насыщено религиозными терминами. Оно понятно для любого нормально мыслящего человека, для неверующего тоже. Да? Так что, во-первых, это задача церкви, но, в принципе, это задача тоже государства и наших высших учебных заведений, тоже экономических факультетов.
Начинать еще с самого этого, да?
Да?
То
да.
есть объяснять предпринимательство, плюс еще как социальный аспект.
Да.
Да? Не просто
да.
зарабатывание денег, но еще и социальный аспект. Вы в одном тоже интервью, интересно, говорили о технологии, что технологическая цивилизация, ну, такое, может быть, утрированное мое обобщение вашего сказанного, но она как будто выпихивает духовные ценности. Вот технологии наступают, духовные ценности ослабляются. Действительно, человек, наверное, все чаще полагается на алгоритмы, а не на какую-то веру и интуицию. Это восприятие меняет восприятие Бога и духовности?
Конечно.
Наступление технологий?
Конечно, конечно, потому что технология сама по себе, она нейтральна. Но она сопряглась с определенной идеологией, что все возможно контролировать, все возможно подчинить. Это наша технологическая цивилизация. И если она начинает, как бы такие имеет в себе притязания, что вот все контролируемо и подчиняемо, то тогда все то, что не поддается контролю, то мы начинаем игнорировать и отпихивать на бок. И, собственно, духовная сфера и божественная сфера – это именно такая, которая не поддается контролю, да, не поддается эксперименту. И, к сожалению, ну вот мы сегодня находимся в таком положении, что некоторые, но это, знаете, с иронией скажу, не знаю, правильное слово – недоучки.
Есть недоучки.
Недоучки, которые притязания имеют, что они очень умные, говорят, как вообще сегодня разумный человек может верить в Бога. Но в Папской академии наук я однажды начал считать 26 нобелевских лауреатов. Ну, это за все годы, которые она вот существует. Поэтому, чем, как говорят, что малые знания тебя отводят от Бога, удаляют от Бога, а такие богатые, большие знания тебя приближают к Богу, потому что ты открываешь свои ограничения и видишь, что действительно, ну, ученые, которые исследуют, или там эти нобелевские лауреаты, или в физике, или в химии, или в биологии, они видят, подожди, ну, это не могло самопроизвольно произвестись, да. Это, ну, даже такое сравнение, не знаю, вот полетел на Луну и там нашел часы. И скажешь, ну да, там эта пыль там как-то соединилась и вот создала часы. А человек, он неимоверно более сложен, чем часы. И говорят, нет, он вот сам самопроизвольно возник, да.
Вы сказали про посещение церкви, но вот наверняка были у вас на жизненном пути такие люди, которые говорят, я верю в добро, я верю там в высшую силу, но я не хожу в церковь. Но вот можно ли сегодня быть верующим без институций?
Ну, много таких есть, которые так говорят, но тут я им отвечаю таким образом. Что говорю, если ты сказал А, тогда будь последователен и говори тоже Б. Потому что если ты говоришь, что я верю в Бога, ну тогда давай исследуй, каков он и общается ли он с нами, что он нам сказал, что он нам явил. И тогда надо обратиться к Откровению Божьему, его исследовать, и там все написано. И, собственно, тогда, когда ты последовательно делаешь это, ну, тогда ты приходишь к тому, что, ну, так как Иисус сказал, что если не возродитесь от воды и Духа Святого, не можете войти в Царство Божие. Или в другом месте он говорит, кто не ест моей плоти и не пьет мою кровь, тот не может войти в Царствие Божие, не будет иметь жизни вечной. И тогда многие соблазнились и сказали, как, есть человеческую плоть? Нет, и они больше не ходили с ним. И тогда он обратился к 12 и сказал, что вы тоже хотите уйти? Нет, ведь или нет, мы знаем, что твои слова, так сказать, правдивы. Да, так что надо быть последовательным. Я бы сказал так, что те, которые так говорят, они в самом начале пути, и я их призываю, чтобы они тоже шли дальше.
Пишет нам наша слушательница: благодарю за эту встречу с таким великим человеком. Надо, чтобы такие речи пастора больше передавали по радио, телевидению. И в русском мире, и в латышском очень входят такие речи в душу и разум. Здоровья вам и сил пожелала вам наша радиослушательница. И я успею, наверное, спросить окончательный вопрос, потому что у нас уже мало времени. Как вы в этом году будете встречать Пасху? Ну, конечно, я понимаю, что вопрос этот такой, вы, скорее всего, будете вести службу. И есть ли что-то такое, чего бы вы посоветовали слушателям нашим? Как провести эти дни осознанно? Они у нас, потому что 4 выходных будет. Что нужно сделать для того, чтобы наполнить свою душу? И, может быть, ваши пожелания для радиослушателей?
Ну, скажем, завтра... Нет, послезавтра я собираюсь пойти, там, по-моему, Ханса Спернс, там Рихард Дубра, есть такой композитор, он написал «Крустоцельш», такое музыкальное произведение. По-моему, это будет премьера. Пойду на это в пятницу. У нас в 11 часов возле собора Святого Якова начнется, собственно, с 10:30 начнется уже там прославление, экуменический крестный путь. Так что призываю, приглашаю участвовать.
Экуменически, я понимаю, это вместе несколько конфессий, да, которые соберутся, да, поясняю для наших радиослушателей, да, экуменический, да, это как бы слияние религий. Не слияние,
ну, не
но слияние,
но совместное. Просто это не Евхаристия, а крестный путь, это воспоминание событий, последних событий в жизни Христа, да, и, так сказать, его распятие на кресте. Значит так, потом я призываю всех тех, которые принадлежат какой-то христианской конфессии, церкви, участвовать в богослужениях в своих церквах. Тот, кто не принадлежит или как бы до сих пор не приходил, то призываю зайти, потому что, ну, это информация доступна, где, во сколько и когда. В соборе Святого Якова я буду служить в Великую Субботу, в 18 часов будет служба, такая длинная, такая серьезная пасхальная, предпасхальная служба. Потом в утро Пасхи в 8 часов и во вторую Пасху в понедельник в 11 часов будет, как мы называем, радиомесса. Значит, будет трансляция в Первом канале Латвийского радио, тоже из собора Святого Якова. Так что это касательно моих служб, да.
Ну, может быть, да, какие-то, не знаю, посоветуйте, может быть, слушателям, как им эти дни провести осознанно, даже если, может быть, они не пойдут, может быть, они болеют, может быть, они дома, и какое-то пожелание на...
Да, я предлагаю открыть Евангелие и прочитать описание последние главы в Евангелиях. Они там описывают эти события пасхальные. И что я вам желаю? Я вам желаю, чтобы вы открылись на тот мир, который приходит свыше. Потому что, с одной стороны, как Иисус после воскресения говорит: «Мир вам», и с другой стороны, святой Павел пишет о плодах Духа Святого. И один из плодов Духа Святого – это тот мир. Мир, который приходит свыше, который неразрушим, который где-то находится в глубине нашего сердца, нашего естества. И тогда, собственно, мы обретаем внутреннюю свободу и силу, чтобы преодолевать все трудности нашей жизни. Я желаю вам этот мир, чтобы наполнил вас, и да, и пасхальной радости тоже, потому что как, ну, это в православной традиции и в католической, кстати, это тоже Христос воскресе, воистину воскресе, ответ, что мы провозглашаем воскресение Христа, отвечаем верою в это, и тогда это нас как бы взбадривает, это нас укрепляет, это нам дает какую-то внутреннюю радость. Я вам желаю внутренней радости и мира.
Спасибо огромное. Такой же радости, как ваша улыбка, лучезарная. Я благодарю вас за нее, во-первых, за эту улыбку, что вы закончили вот на такой радостной, прекрасной ноте наше интервью. Еще хочу раз вас представить. Збигнев Станкевич, рижский архиепископ, митрополит Римско-католической церкви. Спасибо большое. Приходите к нам почаще.
Пожалуйста, спасибо.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреман. И завтра в 12:10 открытый разговор в этой же студии. Подсоединяйтесь. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.